Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Мое кредо». Сегодня мы продолжаем диалог с студенткой медицинского университета Олесей Чепелевой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в прошлой передаче мы закончили говорить о нападках на церковь, на Бога, на веру среди молодого поколения. Продолжаем наш разговор. Скажите, вот в прошлый раз вы затронули тему, что одна из нападок на существующую модель христианства, да, в финансовой стороне. А что же так волнует с финансовой точки зрения молодежь? Что все платно?
Да, что все платно, что если, ну, прям вот могу сказать какие-то фразы конкретные, которые я слышу постоянно, если вы так всех любите, если у вас такие хорошие заповеди, да, вы так нищим там стараетесь помогать, милостыню давать, почему же так дорого, да, почему висят какие-то определенные прескуранты на крещении и там и так далее. Это же можно делать все бесплатно. Ну, и вот как-то, не знаю, это всегда зацикливается вокруг одной и той же темы, а сформулировать это сложно, потому что это просто одни и те же наборы фраз.
Шаблоны.
Шаблонные, действительно шаблонные наборы фраз, и которые, ну, смысл повторять. Это действительно все одно и то же всегда. Угу. Суть вот в этом.
Когда, ну, вы же приводите какие-то аргументы, защиту, да? Как люди реагируют на них?
Если у меня получается приводить более-менее адекватные какие-то аргументы в защиту, то, как правило, разговор съезжает, ну, понятно. Ну, да, конечно. Опять же, когда мы говорим про финансовую сторону, я стараюсь адекватно понимать людей в том плане, что действительно есть приходы, где не все, слава богу, можно так сказать, действительно, где батюшки. Очень видно, что интересуют не совсем духовные стороны жизни. То есть я понимаю, что такие проблемы в церкви есть. Да? Как я думаю, что в любой сфере, как вот, да, я учусь в медицинском, и когда начинаются какие-то аналогичные нападки на врачей, я не могу сказать, что у нас прекрасная медицина, абсолютно без изъяна, и что там вот никакие вот эти вот комментарии и критика, она не подтверждается, да, фактами. То есть я признаю, что, как и в любой системе, есть какие-то неполадки, какие-то проблемы, но это не значит, что если там где-то в одном каком-то приходе такие проблемы существуют, что это нужно транслировать на, в принципе, церковную жизнь.
Ну, так бывает. Так ведь и с медицинской стороной жизни, или там, например, возьмем такую большую отрасль, как армия, да?
Да, да,
один точно. Человек делает что-то не так, и тень накладывается на все общество в целом. Но с этим, кстати говоря, да, и вы сталкиваетесь, и я сталкиваюсь. Но вот почему я спрашиваю, да, потому что вот нам, священникам, такие вещи в глаза уже не говорят. Ну, вы уже пропащие, что с вами разговаривать, да, что вас трогать-то лишний раз. Поэтому интересно. Хотя, знаете, вот в том храме, где я несу свое послушание, некоторое время назад мы сделали вот эти, то, что называется, требы, да, крестины, венчания, отпевания, мы сделали абсолютно бесплатными, но пожертвованиями. То есть хотят, положат пожертвование в ящик, не хотят, не положат. И когда кто-то начинает говорить, вот, у вас там все платно, я говорю, где? Приходите к нам, у нас бесплатно. И вот тут у человека, вот как вы говорите, нет, все равно все не так. Я говорю, ну, давай поговорим, ну что не так? А вот свечки. Ну, хорошо, нет, возьми так. А свечки в любом случае, это же материальная какая-то вещь, да? Она стоит денежку, потому что ее надо как-то создать. Да? Ее надо сделать из чего-то, из материи. Материя всегда равна какой-то финансовой составляющей. Или там книги. Говорят, почему вы книги не распространяете? Какие-то распространяем, а какие-то просто... Они же тоже где-то типография, да, где-то издательство, им тоже как-то надо жить. А, это все равно. Вот все равно что-то у вас какой-то изъян есть. В последнее время такой интересный изъян в медиа-среде. Как, знаете, оказывается изъян, если у священника короткие волосы, короткая борода. Одна женщина начала спрашивать вообще, легитимно ли крещение у священника, если у него короткие. Да. А вот скажите, как вы между собой коммуницируете? Вот молодежная среда, да? В социальных сетях или в мессенджерах, да? Вообще, как вы расцениваете миссию в социальных сетях? Приносит она свои плоды?
Она однозначно вызывает какую-то ответную реакцию. И, к сожалению, иногда она не совсем положительна. То есть, если человек натыкается на это не церковный, он говорит: «И до сюда добрались. Не хватает вам церквей, не хватает вам площадок на проповедь после литургии, да? Вот там вот собирайтесь, делайте там, что хотите, а вот за оградой храма, пожалуйста, не расползайтесь». Вот. Но на самом деле я считаю, что это очень важно, потому что человек, который начинает делать первые шаги, зачастую сидит именно в интернете. И зачастую он не может себя показать именно в храме, да, то есть начать у кого-то что-то спрашивать. Ему легче зайти на какой-то канал, там, допустим, блог какого-нибудь священника, да, особенно если это священник с чувством юмора, там, зайти, посмотреть, ответить на какие-то свои вопросы, и через это человек очень даже, возможно, придет в храм. Также это касается и людей, которые давно уже находятся в какого-то церковного общения, но, допустим, ставят для себя какие-то вопросы. А может быть, как я говорила, уже не всем хватает общения там, да, не всем хватает, вот как я говорила, да, допустим, у нас провинциальный город, и не хватает этого абсолютно. То есть человек может отвечать на эти вопросы и быть в каком-то, я не знаю, онлайн, наверное, да, общении, поддерживать эту связь через такие проповеди, через такое общение в социальных сетях.
А между собой вот молодежная организация, вы общаетесь ведь, да?
Да.
То есть тут никакого сомнения, что все друг у друга в друзьях, там, во френдах,
да,
в подписчиках.
Да, да, да.
Да? Скажите, а вот не мешает ли вам вообще концептуальный вопрос, да? Вы как студентка, у вас время много занимает учеба, а не мешает ли вам общение в социальных сетях вообще?
Наверное, общение, именно сторона общения, какая-то продуктивная сторона, она не мешает, она поддерживает, и она, как я говорила, уже где-то мотивирует, где-то чему-то тебя учит, учит, например, не впадать в какие-то рассуждения с атеистами где-то в комментариях, да, абсолютно бесполезное занятие находить в паблике атеиста какого-нибудь неверующего, да, как многие. Я просто говорю по опыту в том плане, что у меня есть такие знакомые, которым очень хочется подискутировать. Mm-hmm. И они начинают как раз-таки вот эти вот, я думаю, что совершенно непродуктивные диалоги с людьми, которые просто заформатированы так сознание против церкви. Кстати, это еще один плюс молодежь, что мы там можем подискутировать на различные темы. Мне очень нравится, что со временем люди перестают как-то стесняться выражать свое мнение, что они задают такие вопросы: а почему это так? А это вообще возможно такое? А почему вот здесь этот человек из Библии поступил так, это разве, как бы, да, когда если читать, ну, это вообще законно, так вообще можно было делать? Какие-то вещи, ну, кажутся странными, там, да, почему муж слушает свою жену, да, там, Сара сказала, выгони, и он взял и выгнал, да, как-то он послушал свою жену, почему Бог ему сказал послушать свою жену, жена должна слушаться мужа, да, и когда человек читает сам Библию, я думаю, он постеснялся бы задать этот вопрос, а на молодежке этот вопрос поднимается, и человек не боится задавать его, не боится задавать какие-то такие провокационные и, казалось бы,
еретичные,
вот очень правильное, да, слово, такие вопросы. Вот в этом плане, в формате общения, не мешает. Мешает социальные сети, я думаю, проблема, такая болезнь, диагноз молодежи, это действительно зависание в социальных сетях непродуктивное. То есть это не общение, а пролистывание ленты, каких-нибудь там групп, то есть когда нужно учить какой-то экзамен, ну, тут же так всего много интересного, но, может быть, мы тут посидим. В этом плане, да, в этом плане мешает, и приходится себя ограничивать и говорить, там, вот я сейчас выучу вот это, потом я зайду в эту группу, посмотрю одно видео и выйду, и буду учить дальше, да, то есть как какая-то разгрузка для мозга, да, это происходит. Приходится вот тут ставить себя в рамки.
А вот на лекциях часто сидят люди в социальных сетях?
Да. Ну, опять же, смотря какая лекция. Если это лекция очень продуктивная и лекция очень полезная, по которой тебя потом будут спрашивать, и информацию, с которой ты будешь использовать для подготовки к экзамену, то я думаю, что телефон вряд ли кто-то достанет, потому что этой информации больше нет. Медицина такая область, где очень-очень много информации, но скомпоновать ее при подготовке к чему-то очень сложно. А когда тебе дают это в разжеванном, таком пережеванном виде и действительно готовом к потреблению, то все сидят и действительно слушают. И пишут. А если мы говорим о каких-то таких более простых предметах, грубо говоря, или же о тех лекторах, которые перечитывают учебник, и ты знаешь, что, ну, все равно эту информацию я смогу найти, и как бы я встал в 7 утра, лег в 5, и сейчас, лишь бы, чтобы не заснуть, я лучше посижу в телефоне, тогда, да, тогда действительно все сидят с телефоном.
Это, да, это тенденция нынешнего века, и знаете, просто некоторые родители приходят, говорят, батюшка, вот мой сын, дочь, внук, внучка постоянно в телефоне. Сделайте что-нибудь. Причем, да, вот так, знаете, вот как приводит, говорит, на меня, значит, на меня или на другого священника, этот молодой человек смотрит враждебно. Что ты
мне будешь? Тут комфортно, почему я должен?
Что я должен сделать сейчас, да. Я, честно признаться, не берусь даже за такие случаи, потому что, ну, вообще телефон сейчас это... Ни хорошо, ни плохо. Он есть, и все. Так же, как в нашем... Вот мы, там, я чуть пораньше рос, да? У нас в детстве был телевизор. Это было ни хорошо, ни плохо. Он был. Сейчас телефон, да? Я смотрю на своих детей, которые вообще не помнят времени без интернета, вообще не помнят времени без сотовой связи. А для них телефон и для их сверстников телефон порой даже важнее, чем, знаете, там... Ну, например, там, игровая приставка к телевизору. Или там большой там, дисплей на компьютере, на стационарном. Нет. Вот нет, и все, телефон. Потому что, наверное, возможности больше дает. Ну, у детей, ладно, там, игрушки, да, а вот у студенчества все же это медиа, это социальные сети, в которых, кстати говоря, возвращаясь к разговору о нападках на... молодежь, очень часто транслируются просто одни и те же шаблоны, в разных пабликах по-разному написанные. Совсем недавно был случай в нашей городской одной из, скажем так, площадок, да, рассказывающей о жизни в городе, довольно-таки успешной. Но как меряется успех? Количество подписчиков, да? И была одна фраза, что вот стоят храмы, все в золоте, никому не нужным. Ни Богу, ни людям. И подпись была Максим Горький. Вроде как все хорошо, замечательно. Только все забывают, что Максим Горький сам уехал из России, сказал, что мне это не надо. И вернулся только тогда, когда ему дали особняк одних очень-очень богатых людей. А он говорит, типа, надо нищим лучше было помогать. То есть... Шаг вправо, шаг влево. А причем все же верят, и комментарии такие, да, так и должно быть, что это там они, эти церковники, себе там надумали. Вообще, кстати, вот вопрос такой. Насколько вообще можно и нужно, и вообще есть ли в этом смысл доверия к комментариям? Ведь их сейчас, их порой больше, чем мысли человека-автора, который написал что-либо. А бывает, чем успешный человек, там, 2 абзаца он написал, да, и по 3000 комментариев. А вот смысл в комментировании чего бы то, как вы думаете, в чем состоит?
Смысл комментирования, я думаю, в создании иллюзии какого-то живого общения, наверное. То есть показать себя, показать какие-то свои мысли, сказать, что я здесь, не надо про меня забывать. То есть человек, который находится в обществе, у которого есть действительно живое общение, не виртуальное, он вряд ли забудет о том, что да, люди вот сейчас вокруг меня идут, и они могли про меня забыть, я тут материально присутствую. А когда человек просто сидит на своей страничке, тут про него могут забывать. Тут его мнением могут не считаться. А если я зайду и куда-то прокомментирую, да, особенно если я прокомментирую пост какого-то известного человека, да, или там, допустим, авторитетного в данной среде, который меня, да, окружает, то меня заметят, мое мнение выслушают. Меня никто не спрашивал, но меня выслушают.
Вычитают.
Меня вычитают. И я как-то сам прославлюсь и, может быть, даже сойду за умного и приобрету какие-то там для себя бонусы, какие-то мнения для себя положительные.
А вот в среди школьной старшеклассников крайне важна позиция, кто у кого в друзьях, у кого сколько друзей и у кого сколько лайков под фотографиями. А занятые студенты. Вот медицинский университет в этом плане, наверное, во главе стоит, да? Вот сильно занятые студенты. Вообще обращают на это внимание или нет?
Ну, в какой-то степени, наверное, да, но не происходит такого. Вот сидим, меряемся. У меня там 502 друга, у тебя 503. Надо срочно это исправлять. Тут иногда бывает интерес, знаете, в каком плане. Если, например, на кого-то начинают подписываться работники администрации. Или если на кого-то начинают там, лайкнул там запись, там, я не знаю, замректора там какого-нибудь, или лайкнул запись, если мы говорим о православной среде, какой-нибудь батюшка там, да, то есть это начинается как-то больше в радость, да, это вы представляете, у меня там этот батюшка лайкнул, представляете, значит, что-то хорошее там написала, да, то есть как-то вот
ну,
в группах, да, что-то обсуждается, то есть это ценится, наверное, больше, что к чему я имею в виду, не количество, а качество, то есть кто тебе лайкнул, то есть если у тебя там каких-то 200 подписчиков для старшего, наверное, школьного возраста этого будет достаточно, да, там 200 подписчиков, которые тебе пролайкивают определенное количество постов там, да, каких-то, и тебе, в принципе, не важно, кто это, у тебя крутятся лайки. А сейчас, наверное, это больше важнее, кто именно, и оценивают. Ну, я думаю, что это, опять же, возвращаясь к идее молодежи, о том, как меня видят люди, то есть сознание меня в обществе, сознание своего места в обществе, и являюсь ли я чем-то важным здесь. То есть мои мысли находит одобрение у тех людей, которые я считаю авторитетом, или же нет?
Дело в том, что, к сожалению, очень большое количество неврозов связано с социальными медиа, социальными сетями. И порой действительно, вот вы сказали, да, вот показать себя, сказать, что я есть, я жив. В этом-то и парадокс социальных сетей. Люди... Вообще социальные сети появились для того, чтобы сближать людей, да, по факту это разделяет друг от друга. Год назад у нас была ситуация, когда мы встречаемся с, скажем так, ну, с коллегами, не священниками, там, делаем общие дела, а после отпуска. И ни у кого даже никто не спросит, как провел, потому что мы все видели.
Все
видели уже, да. То есть, и с одной стороны, это интересно, потому что онлайн, а с другой стороны, а поговорить-то? Поговорить-то не о чем, потому что все уже известно. Возвращаясь к нападкам, можно сказать, что действительно многие говорят, что там и вы здесь добрались до сюда, и слишком много церкви. Когда начинают разбавлять, вот сейчас, например, большие, крупные площадки начинают разбавлять серьезные посты юмором, наблюдениями, начинают говорить, да как вы смеете, что это такое вообще. Наверное, нападки были и будут всегда. На них реагировать нужно все-таки как-то спокойно, да, как, даже стоически в какой-то мере, да. А вот интерес у меня, знаете, в чем возникает, почему задал, да? Некоторое время назад я написал статью, и ее опубликовали в соцсетях одного синодального отдела. И в комментариях к статье развязался диалог с... Причем эти люди, которые там дискутировали, пытались меня туда втянуть. Я читал, но не реагировал и до сих пор не реагирую. Знаете, по какой теме? Вариации на побочную фразу, которую я сказал, вообще не главную по этой статье. Вот отец Павел считает, что это вот так. Нет, отец Павел считает, что это вот так. А я вообще никак не считаю. И вот скажите, вот мне просто интересно мнение, да? Стоит ли вообще комментаторов сдерживать? Корректировать их пути. Стоит ли в своих же комментариях или там в своих текстах потом углубляться в диспут с теми, кто пришел на страничку? Или лучше оставить это их на их совести и мнение, знаете, как пишут, да, мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Вот стоит ли вообще как-то влиять на них, на комментаторах в комментариях? Или же это превращается в такой снежный ком?
Я думаю, что это очень индивидуально. То есть иногда бывают люди, которые, как я уже приводила пример, атеисты, которые задают тебе вопросы каверзные не потому, что он хочет тебя завалить, а потому, что он сам хочет разобраться. Если зашел примерно такой человек, и ты ему даешь какой-то посыл, ему отвечаешь на его вопрос, и видишь, что человек задумывается и как-то корректирует в соответствии с твоим ответом свои ответы. То есть видно, что он немножко, ага, хорошо, ты тут не ответил, а вот тут тогда что? И это как бы идет не просто набрасывание фактов каких-то непонятных ниоткуда-то, да, а идет действительно конструктивный диалог. Тут есть смысл, потому что, возможно, человек через это придет к чему-то важному. Возможно, вы ответите ему так, что он о чем-то задумывается, и это приведет ему к чему-то, к какому-то ответу для него самого. А если это идет чисто неконструктивно абсолютно, если это идет чисто, как я говорю, уже просто лишь бы что-то написать, тогда смысл тратить на это свое время.
Как вы думаете, почему люди проводят свою жизнь лишь бы что-то написать?
Потому что, я думаю, нет больше смысла вот в чем-то. В чем-то важном, я думаю, они себя не нашли. Это, знаете, как человек... Это к разговору о сплетнях. Человек, который занят, он никогда не будет сплетничать. Человек, который ведет интересную свою жизнь, он никогда не будет лезть в чужую. Да когда, какая мне разница, да, как в «Грозе», да, Островского, у Варвары, да, что мне тебя судить, у меня свои грехи есть. Также, что мне в твою жизнь лезть, если у меня есть свои дела, с которыми я не успеваю разобраться за 24 часа, мне просто некогда. Если тебе нужна помощь, я найду это время для помощи. А если у тебя нет таких каких-то проблем, да разбирайся ты со своей жизнью сам. Так же и тут, да, зачем я буду заходить кому-то на страницу, лазить там, писать какие-то комментарии, если у меня вот тут вот такой список дел, и мне там до 23:00 нужно успеть их сделать, чтобы там еще успеть что-то выучить, и хотя бы часа 4-5 поспать. Поэтому я думаю, что это от незанятости и от какой-то
неустроенности.
Да,
неустроенности.
Потерянности
в жизни. Потерянности в жизни. Дело в чем? Мы с вами находимся в церковной среде, которая всегда будет актуальна, всегда будет свежа, всегда будет цена для любого поколения, любого возраста, поскольку о многоуровности, многоуровневости Священного Писания и жизни в Боге и с Богом мы уже говорили. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот в будущем, в обозримом будущем, вот вы успеете институт закончить, да? Как будет меняться, как будет или будет ли меняться отношение ваших сверстников? Знаете, в каком ключе? Сейчас спрашиваю, да? У меня есть замечания такие приходского характера. Обычно растут дети в храме, да, а потом лет 17, 16, 18, у кого как, а некоторые начинают удаляться от храма и приходят лет в 23-5, когда начинаются первые серьезные проблемы. Вот скажите, пожалуйста, вот эта тенденция, она прослеживается на вашем круге общения? Или же, или нет? Или это просто какие-то локальные изменения?
Нет, я считаю, что это общая тенденция, потому что те люди, которые сейчас у нас вот в моем православном, так сказать, да, окружении, это либо люди, которые пришли в церковь уже в возрасте, либо очень малое количество людей, которые вот из семьи. Действительно, вот с детства, действительно, вот к этому идут. Либо же люди, которые только на пороге храма стоят. То есть люди, которые вообще зашли и такие пытаются разобраться, а что здесь творится? А что это такое? А кто здесь? Кто здесь? И кто здесь я? И зачем все это? То есть именно для таких людей, я думаю, существует общество. А к чему это будет вести? Я думаю, что это больше в формате таком, как будет меняться отношение неверующего окружения к верующим. Я думаю, что тут будет идти в направлении больше, наверное, осведомленности людей. То есть люди начинают больше задавать вопросов, правильных вопросов, корректных вопросов. И я думаю, что таких вот бесшабашных, каких-то неподтвержденных фактов, просто накидывания будет меньше. Потому что все-таки люди начинают задумываться о чем-то в том плане, что зачем я это делаю, да, как я это уже говорила, что я делаю, зачем он туда ходит, и это все меньше и меньше, я думаю. Вот я наблюдаю, что это с каждым годом все меньше и меньше какой-то неадекватной реакции на этот вопрос. Может быть, мне так повезло с окружением, может быть, это только меня коснулось, но говорю по своему опыту.
Поживем, увидим.
Да, опять же, в моем окружении есть люди, которые, увидев вот эти молодежки, увидев нас, молодежь в этих обществах, приходит потихонечку в храм. То есть он говорит, эта девушка говорит, я думала, что все православные, это бабушки в платках и там до пола, что это мрачно, это постоянная бубнёжка, да. Говорит, а я вижу, что православие — это те идеи, которые мне близки, да, то есть душа-то она христианка по своей сути, и каждый человек, наверное, хочет какого-то добра, тепла, милосердия, чтобы его любили, да, то есть чтобы вот какие-то вот эти вот важные вещи в христианстве, они находят отклик в сердцах молодых людей.
Дай Бог. Большое спасибо вам за беседу. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
Всего доброго.